вы решили стать гиком. Всем привет, я Валентинка. И сегодня я буду вашим проводником в мир одной из самых потрясающих и известных фантастических вселенных. Разговаривать о ней будем с моим сегодняшним гостем, Николаем. Привет, Коля.
Привет.
Расскажешь пару слов о себе?
Я Николай, самый среднестатистический парень, как бы о всех разных вселенных знаю, возможно, только по названию, разве что какие-то там супер попсовые, вот, а по всем остальным знаком там, наверное, из детства какие-то так, ну, косвенно. Я самый обычный человек.
Коля, но ты гик?
Думаю, нет, но я хотел бы им стать. Не могу сказать, что я чем-то прям супер увлекаюсь из таких всяких вымышленных вселенных. Сильно глубоко не ныряю в это все, но там о чем-то, конечно же, слышал.
Окей, постараемся сегодня с тобой поглубже нырнуть, как ты говоришь, в одну конкретную вселенную. О чем мы, кстати, сегодня с тобой разговариваем?
Ну, не знаю. Давай о Диабло.
Ого, какое совпадение! Ведь именно об этой вселенной у меня подготовлен материал.
Ничего себе!
Да.
Судьба, судьба.
А что ты вообще о ней знаешь? Ты играл в сами игры, может быть?
Ну да. А кто не играл? Играл я во вторую часть. Конечно же, за варвара. Ходили там, убивали всяких зомбаков. Далеко пройти не мог. Потом чуть подрос, вспомнил, давай поностальгирую. Скачал, прошли игру с братаном. Вот. Но весьма так все поверхностно о ней знаю. Было бы интересно узнать, есть ли там что-то интересное зарыто. Близзардов хотелось бы чего-то такого эдакого.
Ты, кстати, знал, что на этой неделе выходит ремастер второй части?
Не. Я не слежу, если честно.
Ну, может быть, это как раз-таки знак тебе и нашим слушателям, что пора бы эту игру либо перепройти, либо пройти впервые. К сожалению, мне Blizzard денег не занесли, и приходится бесплатно на этом хайповать. Blizzard, я готова за вас хайповать за деньги.
Да, Blizzard, она готова за деньги. Ну, вообще, да, я бы и про Warcraft бы послушал, может, какие-то у них отсылки вообще. Мне кажется, ну, типа, большая корпорация, у них много культовых игр, и, типа, вот, скажем, я знаю про какие-то связи вроде есть, ну, как пасхалки, может быть. Но, тем не менее, между Варкрафтом и Старкрафтом. А может, есть что-то из Диабло. Вот. Может, вообще как-то лор там переплетается. Короче, было бы очень интересно, если бы это было.
Ну, вот лор не переплетается. Отчасти какие-то промо-акции в связи с выходом новых игр в других играх есть. Например, сейчас в другой игре Hearthstone выходит новый режим, и там будет одним из героев как раз-таки вот Диабло. Но лоры никак не переплетаются, вселенные не переплетаются. Что касается Варкрафта, я думаю, что мы обязательно про это поговорим, потому что это просто одна из моих любимых просто вселенных на все времена. Я просто ее обожаю, но не в этом сезоне. А будет ли следующий сезон, зависит только от наших слушателей.
Ставим лайки.
Ставим лайки, подписываемся на канал. Сегодня все-таки мы разговариваем о Диабло, как ты уже справедливо заметил. И да, в самих играх, как ты уже сам сказал, лора не очень много, и не очень много историй, и не слишком большой акцент непосредственно на вот историю вселенной. Но сегодня мы постараемся заполнить большую часть вот этих вот белых пятен в твоем видении вселенной. А для людей, которые в первый раз не сталкиваются, я надеюсь, что это будет отличным погружением, и они смогут заинтересоваться.
Отлично. Звучит многообещающе.
Я люблю начинать рассказы о любых вселенных с предыстории не просто них самих, но и их создания. И история Диабло началась в очень далеких 80-х годах, когда один из создателей вот этой игры, Дэвид Брейвик, он переехал в Денвилл, Калифорнию, и увидел неподалеку от этого города огромную гору. Угадай, как она называлась?
Диабло, Эль Диабло.
Да, она называлась Диабло, и, в общем-то, этот образ вот этой огромной, огроменной горы, он плотно засел у него в голове, он потом взял, конечно же, это в качестве названия для игры, но не только с этим есть параллели.
Да, просто, ну, Диабло попахивает таким чем-то мексиканским, если честно, Эль Диабло, там не хватает какой-нибудь халапеньо, там маракасов.
Ну, к слову, Калифорния, в принципе, да, это один из южных штатов, там очень сильное влияние мексиканской культуры, в частности.
Ну тогда это объясняет. Я думал, это что-то такое чисто американское. Ну ладно.
Вот, и в 84-м году он встречается с еще одними будущими создателями первой игры, их звали братья Шеферы, Эрик и Марк, и они все втроем работали в фирме, которая занимается созданием стикерочков и всяких визуальных элементов для текстовых редакторов. То есть, если вы помните вот эти вот в Word всякие скрепочки, вот и всякие наклеечки, да, то предвестниками вот этого всего занимались как раз-таки вот эти вот ребята. Но несмотря на то, что они работали вот в такой вот достаточно далекой от игровой индустрии компании, они все втроем горели созданиями игр. И когда подвернулась такая возможность, у них в компании создали Division, который занимался как раз-таки разработкой игр, потому что тогда вот эта вот индустрия как раз-таки набирала обороты, и к ним обратилась Atari, вот, то они взялись с удовольствием за создание первой игры. Первая игра, вообще о ней не стоит говорить, она вышла провальной. Но это дало им вот этот вот толчок и желание продолжать. И когда у них все просто развалилось вот в этой компании, и следующие их попытки не особо удачными были в дальнейших проектах, они решили все поставить, условно говоря, на свою мечту и выпустить как раз-таки игру, которая вот бы, возможно, называлась «Диабло», да, и сделать это RPG и roguelike. Хотя RPG на тот момент был супер популярным жанром, настолько популярным, что даже издатели не хотели за него браться, roguelike, он был достаточно свежим, он был интересным, и его готовы были спонсировать.
Roguelike — это как?
Roguelike это когда-то давно была такая игра, еще просто не без какой-то графики, просто символами, которая строилась, она называлась Rogue, и она строилась на том, что ты бродишь по подземелью, подземелья процедурно генерируемые, то есть каждое подземелье, оно отличается от другого. И если ты умираешь, то ты умираешь, если ты умираешь, то ты должен начинать сначала. И вот такой вот хардкор, просто с какими-то плюсиками, буковками на оси графики ты бродишь по подземельям. Несмотря на то, что она была такой простой, это было как глоток свежего воздуха.
И в то же время она бесконечная.
И в то же время она бесконечная. И каждый раз она интересна, и каждый раз она вот тебе подкидывает вот эти вот новые челленджи, так сказать. И вот наши герои, Брейвики и Шеффилды, они решили совместить эти два жанра, RPG и roguelike. И что, в принципе, в итоге стало основой Диабло, и до сих пор в какой-то степени мы видим вот это вот наследие. Хотя во многом они от roguelike, конечно же, сейчас отошли. Ну, стоит сказать, что вот именно тогда они познакомились, вот эта наша троица познакомилась с другой компанией, которая называлась Silicon and Synapse. На одной из выставок оказалось, что они делали одинаковую игру по заказу. Это была Justice League Fighting. Они просто делали ее для разных платформ. И они познакомились и такие, блин, мы занимаемся тут какой-то ерундой, какие-то файтинги между Бэтменом и Суперменом, но мы при этом хотим делать какие-то большие проекты для себя. И в итоге из вот этих вот двух компаний были созданы Blizzard North из нашей троицы — И Silicon and Synapse создали компанию, которая называлась Blizzard. То есть сейчас они объединены. Но тогда это было две разные компании. И вот тогда наши ребята начали работать над заданием Diablo, а Blizzard создали первый Warcraft. И обе игры были не только невероятно успешными, но еще и невероятно влиятельными. Все, что мы сейчас знаем из экшен-РПГ, пошло от Diablo. Mm-hmm. Ну, не все, но многое. Все, что мы... И многое из того, что мы сейчас знаем об RTS, Real Time Strategy, черпало свои истоки как раз-таки в первом Варкрафте.
Mm-hmm. Ну вот, такое слышал.
Что хочется сказать, что вот те времена, они были временами первопроходцев, в принципе. И много очень вещей делалось как раз-таки в гараже, условно говоря, на коленке. И вот наши ребята, о которых мы сегодня говорим, они точно так же сумасшедшие фонтанировали идеями, воплощали их и вообще никак не заботились ни о чем другом. У них не было особо какой-то плана, документации. Там. У них на самом деле даже не было денег. Они как компания ужасно теряли деньги на том, что они делали просто то, что они хотят.
А, так стоп. Они как? Они так после работы с друзьями собираются? Или это у них вместо работы? Ну, типа, откуда деньги?
Нет, они полноценно работали над этой игрой, над Diablo, а деньги как раз-таки от их братской компании, от Blizzard, которая в тот момент уже выпустила свою игру, которая называлась, как я уже сказала, Warcraft, Orcs and Humans, первая часть. И так как она стала просто невероятно популярной, то она спонсировала не только производство игр дальнейших разработок Blizzard, но и разработку игры Diablo от Blizzard North. Вот.
Ну, то есть их спонсировали?
Ну, да.
Угу, понятно.
Но даже несмотря на вот этот вот раздрай и такую хаотичность какую-то, наработки, которые получались у ребят, они были невероятно успешными. Частично в этом еще сыграла роль компания Microsoft, которая на одном из дисков с демо-версиями игр к своему новому компьютеру поставила демо-версию Diablo, и люди просто начали сумасшедше скупать эти диски с демкой, в которых там был один герой и пару уровней, потому что они настолько были поражены тем, что происходит. То есть на тот момент, особенно тогда был такой переход от какой-то 2D-графики, текстовой графики, если касается RPG, в 3D, вот. И вот на тот момент Diablo просто взорвало. Взорвало умы миллионов людей, 2 миллиона дисков было продано только с вот этой вот демо-частью.
Ну, абсолютно как бы новый сеттинг, как геймплей, если я так понимаю, правильно? Такого не было до этого.
Такого до этого не было.
Ага.
То есть они были первопроходцами.
Угу.
И в 96-м году они все-таки выпускают первую часть, при том, что во многом был положен болт, потому что, чтобы вы понимали, на тот момент, на момент первой игры, сюжет был построен просто на...
Ну, как Doom.
Нет.
Просто ходить
нет,
и убиваться.
Ну, условно говоря, да, сюжет был построен просто на видеовставочках, то есть на заставках. А заставки делались таким образом. Дизайнеры, которые делали эту игру, они получили задание сделать что-то невероятно угрюмое и готичное, и просто как бы сказали... Сделайте классно, сделайте так, чтобы мозг взорвался у людей. И они просто там что-то на коленке напилили, вот, ну такие, о, давайте там вот тут, и вот это вот того убивает, и тут там то выковыривает, и все, и вот так вот сделаем. И тут как бы кровь, и подземелье, и вот это, и вот будет классно. И они сделали так?
Да.
И им сказали, ну да, классно.
А потом с этого пилили уже, придумывали лор.
Лор придумывали гораздо позже, то есть только после выхода первой части... Они дописали вот эту вот всю историю. То есть, ну, вот этот вот чувак, который главный герой, он не просто главный герой, а он там вот этот вот чувак, и... А вот этот вот демон, которого вы в конце убиваете, это не просто демон, а вот он вот так вот. Ну, то есть, вот это вот все придумывалось уже поверх того, что было в игре.
Ну, короче, сценаристы были ограничены видео, которое уже напилили дизайнеры.
Ну, там не то чтобы были сценаристы, Коля, я скажу так.
Так,
Но,
ну хорошо.
несмотря на то, что сюжета там не было от слова совсем, игра, как я уже сказала, была невероятно популярной, и уже через 4 года ребята выпускают вторую часть, которая взорвала еще больше, и до сих пор вторая Диабло — это одна из культовых просто игр, и вот, как я уже говорила, сейчас на 25-летие сеттинга Диабло выходит ремастер второй части, всем советую в нее поиграть. А тогда, вот в 2000 году, эта игра вошла в книгу рекордов Гиннесса за самую распродаваемую игру, потому что за первые 2 недели она продалась тиражом в 1 миллион экземпляров. Настолько люди просто ее ждали и хотели. И это, учтите, тогда не было такого распространения интернета, тогда не было таких вот инфоповодов и не было хайпа. Это просто чисто на человеческом энтузиазме это все продавалось. Я не удивлюсь, если там люди стояли в очередях в магазин для того, чтобы купить эти диски.
Ну да, я помню, в Диабло мы еще играли. Я еще в детский сад ходил, и мы ходили к знакомым на компьютер. У них играли именно в Диабло, да. А тогда было вроде либо Диабло, либо Герои Третьи. Все культовое, блин, капец. Ах, время летит.
Да, вот все на самом деле основы и все самые такие, наверное, громкие сеттинги закладывались именно тогда. Вот, и до сих пор Близзарды, как вот ты можешь понять, гребут на этом бабки. Получается, в 2012 году, через 12 лет после второй части, вышла третья часть, которая тоже была очень популярной и до сих пор очень много делает денег для Blizzard. Но все-таки она, ну, не стала никогда такой культовой, как вторая. И планируется вот четвертая часть. Возможно, в следующем году, может быть, через год. Пока что нету четкой даты выхода.
Ну, насколько я знаю, просто все игры в этом жанре сейчас сравниваются именно с Diablo. Ну, то есть все считаются, ну, как минимум успешные игры в этом жанре считаются клонами Diablo.
Да.
Даже третья часть, вот, насколько я знаю, тоже считалась, ну, типа, ну, не то.
Ну, потому что первая и вторая часть, они совершили революцию в игровой индустрии.
Ну, да.
Третья часть, она просто продолжает традиции и те идеи, которые были заложены в предыдущих 2 частях. Вот. И, ну, посмотрим, что будет в четвертой части. Сейчас уже просто гораздо сложнее придумать что-то новое, я бы так сказала. Но 100% те две игры, они были легендарные, и кроме того, что сейчас, как ты уже справедливо заметила, есть целый жанр, который называется диаблоиды. Ну, это такой поджанр.
Ну, не первый раз слышу.
Экшн-РПГ. Ну, вот тот же Path of Exile, если ты слышал, то это такой типичный диаблоид. Ну, я не фанат, если честно, этого жанра, поэтому так больше примеров не приведу сразу, но он достаточно популярный.
Mm-hmm.
Вот, но еще стоит сказать, что они способствовали рождению такого жанра, как экшен-РПГ, потому что, должен понимать, до Диабло все бои в РПГшках, они были пошаговые. То есть turn-based, да? То есть ты бьешь, тебя бьют, ты бьешь, тебя бьют. А в Диабло впервые появились бои в реальном времени, где вы махаетесь, то есть ты можешь 3 раза ударить, и потом только тебя ударят, потому что у вас будет разная скорость, условно говоря. Вот, и вот эти вот бои в реальном времени, они появились там впервые, и они просто, да, в какой-то мере тоже совершили революцию в гейм-индустрии.
Капец, как жили до этого?
Ну вот, текстовые РПГшки, наше все. С кучей текста и всего такого, вот.
А тут не всегда читаешь сюжетную часть, не всегда читаешь. А там игра на этом строилась. Прикольно.
Как я сказала, геймплейно это была, конечно, революция. И вторая такая часть, которая тоже невероятно выделяла эти игры среди всех остальных, это очень плотная, вязкая, страшная атмосфера. То есть именно на нее ставили все. Сюжет был не так нужен. Если у нас есть вот эта вот готическая, мрачная атмосфера, куча кровяки, трупы людей, висящие на стенах, стрёмные монстры, которых ты все время боишься, что они на тебя нападут из-за угла, то сюжет — это уже второстепенно.
А капец, аж захотелось скачать.
Ну вот, 23 числа официальный выход ремастера.
Так, понятно. Ну, то есть делали просто рубилку, а потом уже допиливали как-то туда сюжет. И вот просто если вот опять сравнивать с Warcraft, насколько я знаю, Warcraft чем популярен? Что это первая игра, которая дала упор на сюжет, а не на игровую составляющую. Или я не прав?
Ну, ты не прав. На самом деле, я бы сказала, что первый Warcraft, он был очень похож на Diablo вот именно плане. То, что сначала мы делаем просто игру какую-то отстраненную, она получает успех, и на основе вот этого, каких-то отдельных штук, да, там, ну, вот есть люди, есть орки, и они бьются, да, уже на основе этого мы облепливаем это как глиной сюжетом, и выстраиваем какой-то охеренный лор.
Ну да, я больше именно про третий, а он еще не скоро был.
Ну, до этого, да, был первый и второй.
Не, я имею в виду вот...
Если не ошибаюсь, третий Warcraft был что-то около 2003 года.
А второй Diablo был?
Второй Diablo был в 2000-м.
Ага, ну то есть пораньше таки, да. Но семена какие-то уже такие посеянные. Все-таки история была.
Я скажу, что и Diablo они очень успешно облепили этим сюжетом. И уже во второй части там больше его добавилось. Хотя бы была какая-то общая канва. Она все еще рассказывалась через видосики и вставочки, а не в самой игре. Ну, как бы, не в самом геймплее. Но, тем не менее, уже появилась какая-то красная линия, которая тебя ведет через это рубилово бесконечное. Вот. И в третьем Diablo этого стало еще больше. То есть они не только сделали предысторию, они не только проработали вот эту вот вселенную, но и начали вводить больше непосредственно сюжета в сами игры.
Ну, уже время было такое.
Да.
Что уже стало популярно так. Так, ну ладно, все-таки тогда уже за лор. Как же там все начиналось?
А все начиналось с создания вселенной, конечно же. Сюжет очень библейский, как и во многих на самом деле фэнтезийных вселенных. Все началось с какого-то одного существа, божества, который включал в себя все и плохое, и хорошее, и всю материю, и всю энергию. И звали его Ану. И Ану он провел просто в пустоте, вбирая в себя вот это вот все несметное количество просто там, не знаю, триллионы лет. И он спал и видел сны, и он размышлял о том, что в нем находится. И в какой-то момент он понял, что в его душе нету места злу. И решил его исторгнуть. И вот он разделился на злую сущность, себя, его еще называют Серебряным рыцарем, и на семиглавого дракона, который был воплощением зла, и его звали Тотамет. И вот так вот мир разделился на плохое и хорошее. И вот это вот плохое и хорошее, они невероятно долго махались, конечно же. Просто такой вечный конфликт добра и зла, такие немножко банальные идеи, но все же. Они махались, они были равными по силе, и в какой-то момент одновременно друг друга завалили. То есть никто не победил, ни добро, ни зло, они умерли, и на их останках было создано два мира. Из хребта и останков Ану были созданы небеса, из его энергии начали рождаться ангелы, из останков Тотамета родились демоны, соответственно, и пылающая бездна, то есть, по сути, как бы ад, где они жили.
Да, где-то я это уже слышал.
Скажи.
Похоже. Так,
единственное, что не было какого-то предателя. Или был. О! Во главе небес был совет ангелов из пяти ангелов. Вот. Во главе преисподней были семь зол, три высших и четыре низших, которые возникли из каждой из головы Тотамета.
Ну, тут поподробней.
Поподробней. Угадай, кто был одним из трех главных зол?
Ну, я догадываюсь, что это один из трех боссов, наверное, ж Диабло. О, боже, неожиданность. И как же в пустыне был Мефисто и Бал, наверное.
Да-да.
Да. А еще четыре. Это такие.
Еще четыре, то есть на них не акцентируется такое внимание, то есть они все еще встречаются в игре как боссы, как демоны, но все же нам больше интересны вот эти вот три штуки. Не хочу особо перегружать свой рассказ именами, потому что, мне кажется, мы тогда вообще... твоя голова взорвется.
Ну хорошо, хорошо, да, закончим на этих трех.
Ну, как ты же сказал, вот Мефисто, Баал и Диабло, как ты вообще это все запомнила? Я не знаю, я же не запомнила игру, в которую я играла в детстве, вот этих вот боссов.
Не-не-не, мы играли в достаточно юном возрасте, было «А, босс, а, как, о, боже, кто там?» Помню, некоторые слова помню, что-то смутно, что-то, там всякие харадримы, там ангел какой-то был, не помню его. Ну, короче, ладно. Что-то помню, потому что иногда даже помнишь имена каких-то второстепенных персонажей, вообще каких-то NPC ненужных просто, которые тебе один какой-то квест дадут, а что ты их запоминаешь.
В детстве.
Не в Диабло, да, 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 вот впечатлительные были.
Да, но вот именно поэтому я считаю, что очень важно об этом всем рассказать, потому что это непосредственно влияет на игру, и это не просто какие-то отдаленные факты о мироздании вот этой вот вселенной. По сути, вся история и весь лор, и весь сюжет игр вертится как раз-таки на противостоянии между добром и злом, и вертится на противодействии вот силам пылающей бездны. И как раз-таки вот этим вот нашим трем братанам Мефисто, Баалу и Диабло. И Диабло. Вот. Но вообще велась война постоянная, непрекращающаяся. После смерти Ану и Тотамета ничего не изменилось, кроме одного момента. Когда Ану, наш самый главный хороший парень, погиб, возник кристалл такой большой, который назывался его глазом, Око Ану, который, по сути, вобрал в себя вот эту вот энергию мироздания и способность создавать новое что-то, какие-то новые миры. И ангелы, и демоны, они постоянно за него боролись. Вот этот вот было Око, которое использовалось ангелами для того, чтобы создавать какие-то миры добра, истины, справедливости, вот, и там каких-то существ, которые бы вот были такие наполнены светом. А демонами создавались, наоборот, миры там зла и какое-то оружие, уничтожение и все такое. Но все-таки вот эти вот миры, они как были созданы, они так и распадались, они не были устойчивыми. И это противостояние между добром и злом, оно было просто бесконечно. Оно длилось сотни, тысячи, там, миллионы лет, этот камень переходил от одних людей к другим. И, конечно же, были ангелы и были демоны, которым надоело это вот противостояние. Одним из таких ангелов был Инарий. То есть Инарий тоже один из центральных героев вот в этой вселенной. Однажды он попал в плен к демонам, и там он встретил единомышленников, а в частности, дочь Мефисто, которую звали Лилит. Они каким-то образом выяснили, что у них вообще-то одна цель — прекратить эту сраную войну, и решили объединиться. Вот. Объединившись, они украли Око Мироздания собственными силами, вот, собрали вокруг еще себя немножко единомышленников и использовали это Око для того, чтобы создать свой мир. Мир без войны, без вот этого противостояния, на котором они просто могли бы остаться вместе и жить себе спокойненько. А возможно, даже прекратить вообще весь этот конфликт между ангелами и демонами, и добром и злом. И создали Санктуарий. То есть Санктуарий — это название того мира, на котором происходит все действие игр Диабло. Это мир людей. И как ты думаешь, они населили этот мир?
Ну, наверное, ангелами и демонами, людьми, я не знаю, кем.
Да, ну вот, на самом деле, если мы Не знаю, ты читал Библию?
Интересная история. Я читал Библию на английском с картинками для детей. Вот я так подтягивал себе язык.
Ты к мормонам, что ли, ходил?
Не, я дома сидел. Но
Дома.
оказалось, что есть книжка, комиксы библейские. Ну, в общем-то, нет, не читал. Это вот как гик ли я? Ну, так, что-то слышал, что-то не слышал. Вот это, грубо говоря, еще один лор, в который я особо сильно как бы не
Итак, вы
вникал.
решили стать гиком. Сегодня мы разбираем библейские мифы.
Да, прошу прощения, если кого-то я обижаю своими словами.
На самом деле, вот дьявола, конечно же, понятно, что это дьявол. То есть вообще очень много взяли из Библии в плане имен, названий, событий и всего остального. И вот если мы обратимся к Библии, то там тоже есть такие существа, как нефилимы. И нефилимы — это, по сути, дети ангелов и демонов падших. Точнее, мне кажется, в Библии это просто дети падших ангелов, но вот в мире санктуарии, в мире дьявола, это дети ангелов и демонов, которые, собственно говоря, отправились туда жить. И
Звучит
вот
как избранные какие-то.
избранные, на самом деле, да, потому что у нас есть добро, и у нас есть зло, и они объединяются вместе вот в этих существ, и эти существа нереально сильны. То есть, вобрав в себя силу и добра, и зла, по сути, вернувшись в вот это вот изначальное состояние, состоянием, в котором у тебя есть выбор, и нету какого-то предначертанного пути, они стали невероятно сильны. И, понятное дело, заселили весь мир, но наш парень Инарий, ангел, который создал этот мир, он такой: так, а чё они такие имбовые? Потому что ему не нужны были соперники, ему нужны были просто, условно говоря, миньоны, которые бы делали то, что он им говорит. Вот. И Инарий решил их всех уничтожить и заново там что-то подмутить. Вот. Но его возлюбленная уже на тот момент соратница Лилит, она вообще-то не согласна была на такое развитие событий, потому что это были ее дети, в частности, и самые вот сильные нефилимы, они произошли как раз-таки от союза Инария и Лилит.
На секундочку, Лилит демон, да? Не
Да.
хотела никого убивать.
Это ее дети были.
Инарий своих детей такой, типа, да что-то надоело.
Мужики.
А, все мы козлы.
Ну да.
О чем это говорит?
О чем?
Правильно. О том, что все мы козлы, да. Все
Ну,
мы одинаковые. Все мы
все.
думаем об одном и том же.
Об одном и том же, чтобы детей убить своих, так, Коля,
Ну
не пугай
да.
меня. Вот. И Лилит, она решила опережающий удар нанести и просто уничтожила всех ангелов и демонов, которые могли ее детям нанести какой-то вред. Кроме Инария. Инария она не смогла убить, и Инарий в отместку за то, что она всех уничтожила и не дала ему исполнить его план, он ее изгнал. То есть он ее тоже не убил, он ее изгнал обратно в преисподнюю. Вот. А сам такой подумал: ну блин, ну реально, что-то как-то детей своих убивать, такое. И вместо этого он перенастроил Око Ану, камень мироздания, так, чтобы он эти силы нефилимов не усиливал, а наоборот их подавлял. И тогда у вот этих вот супер имбовых сильных нефилимов начали рождаться дети, которые были все слабее и слабее них самих, у них не было никаких особых там способностей, вот просто были обычные люди. И вот так вот Санктуарий жил очень много лет в полном неведении о том, что есть ангелы и что есть демоны. Ангелы и демоны не могли найти этот мир, потому что он был сокрыт Оком Ану, хотя они очень искали. Но так продолжалось только до определенного момента. Люди, развиваясь и все-таки исследуя какие-то тайные знания, которые им передавались от предков, они начали погружаться в магию и начали пытаться заглянуть за черту реального мира. И тогда часть людей, которые вот были колдунами, они начали слышать какие-то голоса. и они думали, что это голоса умерших. Но на самом деле, в своих попытках заглянуть за покрывало реальности, они смогли достичь ада. И, то есть, дали знать демонам о себе. И тогда Мефисто не в состоянии все-таки и не будучи готовым посылать полностью туда какое-то наступление и войска, он решил действовать более скрытно. Послал туда своего сына, Люциана, который создал церковь, которую назвал Триединство. Он там сказал, ну вот эти вот ребята, Диабло, Баал, Мефисто, там по-другому их назвал, сказал, они там боги любви, чистоты, красоты, добра, давайте им поклоняться. И вот эта вот религия, она начала распространяться под покрывалом добра, но на самом деле все больше и больше людей вовлекало в служение демонов и усиление их силы и подготовки к полноценному вторжению.
Тогда вот вопрос, почему нашли именно преисподнюю, а ангелы что, не искали сейчас никого?
Ну, ангелы искали, но дело в том, что люди сами случайно наткнулись на демонов.
Не то, что... просто случайно.
Да, то есть это люди первыми туда достигли, а демоны, по сути, просто услышали зов и откликнулись на него.
Угу.
Вот, ангелам не сказали, что они что-то нашли. Вот, потому что понятное дело, что все хотели забрать прежде всего себе камень мироздания. За него велась война.
Тогда еще вопрос. Ты говоришь, вот Мефисто решил. Что, Мефисто самый главный, что ли?
Мефисто был самый главный.
Че игра тогда не Мефисто?
Потому что боссом в первой игре был Диабло.
Ну, хорошо, ладно.
Когда этого всего еще не было.
Ну, пускай, ладно. Сбивает, конечно, это. Возмутительно. Голосуй за Диабло. Сделай Диабло главным.
Ну, он свою роль, в принципе, сыграл тем, что... Знаешь, может быть, люди бы не покупали игру с названием Мефисто, а игру с названием Диабло они покупали.
Ну да. Итак, уже началось событие первой части? Или это все еще предыстория?
Нет, на самом деле, даже события первой части мы обсуждать не будем, потому что это все еще спойлеры, а у нас подкаст без спойлеров. Это пока что предыстория.
Хорошо. Так, ну хорошо, и распространяется религия. Что там дальше?
Да, но Инари, который все это время был на санктуарии, наблюдал за развитием людей, там иногда им помогал, иногда вмешивался, иногда не вмешивался, просто наблюдал. Вот, он выкупил, что происходит, и создал свою точно такую же церковь, назвал ее Церковь Света. И очень много лет это была просто такая холодная война между двумя церквями за души людей, по сути. Но пока Инари был занят тем, что вот он воевал с церковью Триединства, возвращается наша подружайка Лилит, которая все это время, конечно же, пыталась вырваться из бездны. Она знала, где находится санктуарий, она смогла его без проблем найти и вернулась обратно в историю и на мир санктуария. Первым делом она ослабила влияние камня мироздания на нефилимов. То есть, чтобы вот эти вот люди, которые сейчас были абсолютно бессильные против демонов, против ангелов, и не имели никаких своих суперспособностей, они возвращали эти суперспособности, которые были им даны по праву рождения. Вот, она нашла обычного фермера какого-то, непонятно, почему она решила выбрать именно его. Возможно, потому что она его повстречала вот так вот случайно, и он был против обеих церквей, то есть, по сути, не попадал под влияние ни у Инария, ни церкви Триединства, которую управлял Мефисто. Она его взяла, и она обманом пробудила в нем вот эти вот сверхъестественные силы, которые начали в нем постоянно расти. Эти вот события, все дальнейшие, они называются «Война греха». На самом деле про это там есть там целая книга, и может быть не одна, там очень много событий происходило, но короткое описание такое. Лилит соблазнила Ульдисиана, не открывая ему того факта, что она вообще-то одна из создательниц этого мира, и то, что она сама демонесса. Она его настроила на то, чтобы он уничтожал обе церкви, и Церковь Света, и Церковь Триединства, и что только так люди смогут вырваться под власть, из-под власти вот этих вот сверхъестественных сущностей и вернуть себе вот силу. И параллельно она его сподвигала на то, чтобы он развивал свои собственные силы сверхъестественные и пробуждал эти же силы у других людей. И это было очень успешно. Конечно, в какой-то момент и Инарий, и Люцион, ее брат, они прознали о том, что происходит, и попытались это, условно говоря, восстание подавить, но безуспешно, потому что на тот момент Ульдисиан уже был невероятно силен, у него уже там, ну, там мог, не знаю, метать молнии, останавливать погоду, там какие-то там взрывы, бомбы, магия.
То есть, по факту он был сильнее, чем Инарий, даже
ну,
чем
на
Инарий.
Тот момент я бы так не сказала, но в дальнейшем, можно сказать и так. По сути, как раз-таки говорится о том, что вот эти вот чистые нефилимы, которых силы не угнетаются камнем мироздания, они, да, сильнее всех вот этих вот демонов, даже высших, и ангелов, и всех. Именно поэтому они могут пойти и их убить. То есть с точки зрения игры, да, вот в очень многих играх ты думаешь, блин, ты один простой человечек, и ты приходишь и валишь какого-то там сверхбосса, да? И это никак не объясняется, почему у тебя такие силы. Здесь у Диабло все-таки этому дали объяснение. То,
вот
что...
только хотел спросить. Мы, наверное, же за нефилимов и играли.
Да. То есть существо, которое включает в себя и силу света, и силу тьмы, оно гораздо сильнее, чем то, которое стоит только на одной стороне. Ну, вот эта вся заваруха, которая произошла с Ульдисианом, и невероятные выбросы силы, которые у него были, они открыли санктуарий и для сил небес, и для сил демонов. Еще на это повлияло то, что Ульдисиан, ему в какой-то момент открыли вообще существование камня мироздания и его влияние на людей, и вообще его значение, и он смог его немножко изменить. Таким образом, на тот момент непонятно было, но потом стало понятно, что вот он его как раз-таки ослабил еще сильнее влияние на людей, но тем самым дал знать о существовании санктуария всем остальным. И силы небес, и силы демонов, они грянули просто на санктуарии для того, чтобы первыми завладеть вот этим вот камнем, за который они все еще боролись, и началась просто, ну, нереальная месилова. Ну просто, как бы, целая армия демонов, ангелов, такой апокалипсис произошел небольшой. При этом у многих людей уже были пробуждены силы, они тоже участвовали в этом конфликте, но с другой стороны, очень много и погибло тоже. И тогда в какой-то момент Ульдисиан понял, что это просто невероятная, ну, трагедия, в какой-то мере катастрофа, потому что, по сути, большинство существ было стерто с лица земли из-за вот этой вот супермесиловы. И он эту битву остановил своим просто невероятным выбросом энергии и призвал и ангелов, и демонов к тому, чтобы заключить перемирие и как-то это, как бы, делишки-то порешать, чтобы все остались довольны. И в итоге ангелы и демоны, у них была мотивация такая, что если дать вот этому развиваться, то, по сути, они вымрут все. Останутся только люди. И нужно это как-то останавливать. А у Ульдисиана и у людей была мотивация такая, что если это все продолжится, то еще больше людей будет умирать, не факт совершенно, что они выживут. Вот. И договорились они о чем? Что общими силами они возвращают время вспять до того момента, как эта вся заваруха началась, и это всех там перебили. Они стирают всем память, чтобы никто опять не знал о существовании ангелов и демонов. Ангелы и демоны не лезут больше на санктуарий и дают людям жить, как они хотят. Вот. Не при этом развивая свои силы и возвращая вот это вот влияние камня на всех. Так, собственно говоря, все им произошло. И, казалось бы, все вроде бы как должно быть хорошо, но нет. Потому что люди-то забыли о том, что все произошло, но ни ангелы, ни демоны, они хоть и заключили договор, что они не сунутся на санктуарий, но как бы камень все так же там и остался. И они все еще хотели им завладеть. И тогда кое-что произошло вот как раз-таки в пылающем вот это вот бездне, в мире демонов. Они подстроили гражданскую войну. То есть все было выставлено так, что 4 меньших зла решили, что 3 высших зла, Баал, Диабло и Мефисто, они прогнулись под ангелов и под всех вообще, и они недостойны управлять этим миром и вот демонами и всем. И они их типа изгнали вследствие там войны гражданской, изгнали на санктуарий, просто как пусик, типа все, валите. Заключены там, вот. Ну, на самом деле, это было не совсем так. Это был хитрый план всех демонов для того, чтобы так подсунуть туда своих ставленников, самых при том, что влиятельных, главных, мощных, больших парней, чтобы те, собственно говоря, разобрались с людьми, захватили камень втихую и потом имели преимущество над ангелами. И, по сути, зло победило. Но ангелы как бы тоже не оставались в стороне. Тирель узнал о том, что что-то готовится, что демоны отправились на санктуарий, никому ничего не сказал, и сам туда тоже отправился втихую. И создал среди людей, у которых, у некоторых все еще оставались вот эти вот силы, орден Харадрим. Это были семь самых просто могущественных магов, которые были на тот момент на санктуарии, ну и там прислужники, условно говоря, миньоны, которые им помогали.
Секунду, а откуда маги на санктуарии, если всех откатили в способностях назад?
Всех, да, всех откатили, и все еще у большинства людей способности подавлялись камнем мироздания. Но все же оставались и такие, кто смог этому противостоять и смог какие-то свои способности взрастить. По сути...
Они знали вообще о том, что происходило ранее?
Ну, я думаю, что когда Тираэль вернулся на обратно санктуарий, то и создавал этот орден, он и посвятил их в том, что происходило.
Ага, так.
Вот. И, значит, эти вот семь пацанов под предводительством Тираэля, они создали так называемые камни душ, отловили не без труда, но все же одного за одним наших друзей Мефисто, Баала и Диабло, и заточили их сущности вот в этих вот камнях душ. То есть там один оказался в подземельях под храмом Харадримов, другого
пустыне, да,
заключил, да, в себя там чувак, третий там отдали еще кому-то на сохранение. И вроде бы как представили стражей, передавали из поколения в поколение эти знания о том, что происходило, о том, что вот у нас есть зло, которое нужно оберегать, не давать ему вырваться. Но вместе с тем все-таки время шло, люди забывали об этом, стиралась вот эта вот память о том, насколько это важно, а демоны меж тем наращивали свое влияние даже из камней душ. Они влияли на людей. Мефисто, будучи заключенным в одном из людских городов, он начал влиять на высокопоставленных людей в этом городе, на короля, на совет, который им управлял, и, в частности, на одного пацана, которого звали Лазарь. Вот, это было... То есть одно из таких влиятельных королевств людей, которые вообще не подозревали о каких-то там демонах, что там такое, вообще не думали, что есть такая вот опасность, что что-то может произойти. И вместе с тем совет и этот Лазарь, они делали свои темные делишки. И в какой-то момент Мефисто подстроил все так и заставил Лазаря вместе с просто ничего не подозревающим аристократом и чиновником Леориком, они отправились в Тристрам, который на тот момент особо не был ни под чьей властью. Вот, они его захватили, Леорика сделали там королем, Лазарь под влиянием Мефисто остался в совете Леорика и постоянно на него влиял. А Тристрам, во-первых, это очень важное место в истории всей Диабло, потому что именно там начинается действие первой игры, именно там начинается действие второй игры, ну, рядом, неподалеку, и именно там начинается действие третьей игры, точнее, рядом с руинами первого Тристрама. Вот. И что происходит дальше? Леорик, ему, кстати, на тот момент помогал вот то, что осталось от Ордена Харадримов. Они захватили вот, это вот, вот этот вот город Тристрам. И в Тристраме, почему это такой важный город? Потому что на окраине Тристрама стоял заброшенный монастырь. Никто не знал, что это был заброшенный монастырь Харадримов, в подземельях которого и хранился камень души Диабло. И то есть Мефисто, по сути, решил одного за одним своих братанов освободить из-под власти этих камней душ и вернуться обратно себе на санктуарий и развалить всех и забрать камень мироздания, по сути. С помощью Лазаря он свел с ума короля Леорика. Вот, Диабло тоже подключился. Диабло, для того, чтобы вырваться из камня душ, ему нужно было тело, в которое бы он смог переселиться. Но Леорика он не смог себе загробастать, потому что у того был слишком сильный дух. То есть он очень был такой парень стабильный. Вот. И...
Тем не менее, Лазарь на него влиял.
Да, то есть он его постепенно сводил с ума, там пытался убить его, что все против него в его окружении, что там его жена ему изменяет, там жену убили, отправили сына одного на войну, второго похитили. То есть все силы были брошены на то, чтобы свести с ума короля Леорика, и вот это вот похищение его младшего сына стало последней каплей, он просто там начал с ума сходить, всех убивать.
Но Диабло в него вселиться так и не смог.
Нет. Но он к себе забрал вот этого младшего сына, в которого потом и переселился.
А, ну пускай.
И на самом деле вот тут мы уже подходим к окончанию моего рассказа и вместе с тем к началу первой игры, потому что первая игра начинается с того, что с войны после поражения возвращается старший сын Леорика, Эйден. Он возвращается с войны, и что видит? Тут какая-то просто жесть происходит. Батя непонятно где, потому что, ну, это там, если вы уже будете играть в игру, или вы решите дальше это узнавать, вы поймете, что с ним случилось. Младшего брата похитили, и вокруг храма, который стоит на краю города, начали появляться демоны. И что произошло? Дальше узнавать вам самим.
А, то есть это, по сути, мы начинаем играть от лица вот этого Эйдена?
Да, вот в первой Диабло Эйден был вписан потом в лор как главный персонаж, как сын Леорика. Вот, он был воином, и там еще было два других персонажа, которые на самом деле никак не особо не объяснялись ни в самой игре, и потом ему не особо им придумали чего-то, какого-то предыстории. Но, по сути, получается так, что есть вот Эйден Леорик, и есть там еще разбойник и магичка, которая ему помогали освобождать своего брата. Вот.
Ну, в общем, тогда лучше играть за воина.
Но,
правильнее, вернее.
Ну, это с точки зрения лора, да.
Но на игру вообще же никак не влияет.
На игру это не влияет.
Так. А вообще какая-то... ну, хоть как-то объясняли, вот, что маг этот... Ну, что Эйдену кто-то помогал. Или вообще никак не указано это. Просто вот были два персонажа, а в игре они никак... В истории вселенной вообще никак не значится.
В истории вселенной они значатся, но просто как сайдкики. Ну, то есть, есть вот тот момент, что Эйден возвращается с войны, он рекрутит этих двоих ребят, вот, и они вместе втроём, как бы, то есть ты играешь одного персонажа, и в игре ты один там бегаешь. Но с точки зрения лора, вы все втроем бегаете по этому подземелью и его защищаете. И после событий игры дальше история идет таким образом, что там втроем вы опять продолжаете свой путь. Вот. Но главным героем все еще является Эйден. И он становится очень влиятельным потом персонажем, очень влиятельным персонажем для следующих частей. Вот. Остальные два ребятенка, они никакой особой роли не играют. Это с точки зрения первой игры. С точки зрения остальных игр, все-таки более четко есть предыстория у людей, но, с другой стороны, и меньше влияния на лор.
Вот, это я тоже хотел спросить тогда, за кого играть во второй части.
Можешь играть за кого хочешь.
Понятно.
Кто тебе больше импонирует.
Понятно. Тут типа уже больше как... в скайримах всяких, да, просто вот был какой-то персонаж, а какой уже ты сам, типа, пишешь историю, когда проходишь игру.
Ну да, но только предыстория все-таки определяется твоим классом.
Понятно, ну понятно, это понятно. Так, хорошо. А, и еще вот хотел спросить, у всех своя причина идти убивать, ну, Диабло, скажем так. А что, то, что творится жопенька во всем мире, не является причиной общей для всех этих персонажей?
На самом деле, жопенька во всем мире особо не творится. Вот, да, если мы берем первую часть, то это такой локальный конфликт. Если не брать демонов, которые спавнятся рядом с заброшенным храмом, то все остальные нации, города и люди, и, возможно, люди там на окраинах этого Тристрама, они живут точно так же, как и до этого. Имеет смысл только... Даже так скажу. Наверное, только после определенных событий второй части игры, вот, и третьей части игры начались какие-то глобальные потрясения.
Mm-hmm.
Вот. До этого ничего особо не происходит, если мы берем мир в целом, только в каких-то вот отдельных частях это такое... Mm. Больше локальный Интересно. Конфликт, потому что никто не доводит мир до того состояния, что просто все начинает сыпаться на куски, и везде там появляются демоны или ангелы, или еще кто-то. Мы как раз-таки пытаемся это предотвратить.
Ну, тогда один вопрос именно по второй части, которая, скорее всего, спойлером не является,
mm-hmm.
потому что это скорее больше, ну, что-то такое, типа как пасхалка, что ли, или... Ну, это больше прям для фанатов. Что за коровий уровень?
Коровий уровень — это, да, это пасхалка. В первой игре, как я сказала, она получила невероятное просто распространение и популярность. Вот. И... Среди фанатов ходила такая байка, что есть секретный уровень, что ты должен определенное там что-то совершить, и тогда ты попадешь на уровень отдельный. Нужно сказать, что первое Диабло — это просто подземелье за подземельем за подземельем, просто разные как бы этажи, вот эти вот, ну, катакомб монастыря в Тристраме, да, и ты вот по ним ходишь, вот. И что есть отдельный уровень, который состоит только из коров, где ты только убиваешь коров, если ты определенное совершишь действие. Но никто его на самом деле не видел. То есть кто-то рассказывал, что он его видел, но никто на самом деле его не видел, потому что его не было.
Потому что его не было.
Да, да. Ну вот, по-моему, в третьей части его тоже... Вернее, во второй части, я не помню, добавили его или нет. По-моему, да, но не сразу. Вот, просто как дань уважения вот этой вот байке и вот этому как бы мему про коровий уровень для того, чтобы люди просто, ну, повеселились.
То есть причем интернета не было. Это просто кто-то придумал, сказал соседу. Сосед сказал там еще друзьям. И так что, по всему миру разошлось?
Ну, интернет тогда уже был. Все-таки это как бы не 80-е годы. Но, конечно же, он не был так распространен. Это, да, люди пересказывали из уст в уста такой небольшой испорченный телефон. Ну и какие-то там... самые первые начальные форумы, где самые задроты там сидели и переписывались, и кто-то вот это вбросил,
о,
и это
какие
вот так
задроты,
вот развилось.
Гики? О, обижаешь.
Ну, это сейчас гики, а тогда были не гики.
И вот происходит в мире локальная жопенька. Один из семи нефилимов идет наводить порядок. Каждый по своей причине.
Да.
Просто убивает одного за другим, Мефисто, Бала и Диабло. И что?
Это ты какой пересказал эпизод?
То есть это, по сути, все игры так и заканчиваются.
Ну нет, в первых частях было только три героя, стоит сказать. Потом там, ну изначально, потом, по-моему, добавили еще один или два класса. Вот, во второй серии тоже там не уверена по количеству классов, по-моему, изначально было, как ты сказал, 7, но потом были дополнения, вот. Но в первой части все заканчивается на разваливании всех в этих подземельях, и дальше уже начали более детально прописывать лор, больше его продумывать, вот, и уже во второй части там, хоть, как я уже говорила, в самой игре не супер много сюжета, но он подается через видеовставки, через параллельное повествование, которое ведется. И, в принципе, уже начинает набирать это обороты. Да, возможно, это начинается как такое локальное жопенька, как ты говоришь. Но чем дальше в лес, тем больше ты понимаешь, что вот эта вот локальная жопенька, она является собой, по сути, опасность для всего мира, вот, к санктуария, и, возможно, для всего мироздания, то есть набирает масштаб события все, которые происходят в играх.
А вот, кстати, немножко забыл, а что за странник? Вот я сейчас вспомнил, что там какой-то странник идет, и за ним вот это все начинает происходить. Что это? Кто из вот этих всех персонажей этот странник? Это кто вообще? Или он просто появился во второй части?
Спойлерс. Нет, это очень хорошо объяснено. То есть вот как раз-таки этот странник, да, как ты прав, он, можно сказать, один из главных антагонистов второй игры. И его история тянется прямо с самого начала. Здесь мы о нем. Сегодня мы о нем тоже поговорили, но я не скажу, кто это, потому что это как бы большой там ревил, кто это на самом деле такой во второй части.
Но все раскрывается. Значит,
все раскрывается.
Значит, надо перепроходить. Mm-hmm. Так, хорошо. Вот тогда, если происходит ремастер, стоит ли вообще, ну так, скажем, для погружения хотя бы, не знаю, перепройти... Может, с читами, чтобы быстренько первую часть или там третью вообще стоит к ней обращаться. Вот я хочу познакомиться со вселенной. С чего мне начинать вообще?
Ну, лично я посоветовала бы начать с ремастера, который вот сейчас выходит, потому что по всем отзывам, может быть, не стоит с него его прям качать на этой же неделе, подождать, пока они там запатчат первые баги, но все-таки начать с него, потому что первая часть все-таки была в 96-м году. Там, как бы, нужно понимать, не только просто графен плохой или еще что-то, она устаревшая и в плане механик, и даже и атмосфера, которая там есть, она, возможно, была революционной для того года, но для наших дней это уже не так классно и вау, и удивительно. Вот. И можно получить гораздо больше экспириенса, если играть во что-то современное. Вот. Тем более, что касается сюжета первой части, он очень-очень коротенький, там его можно буквально в паре предложений пересказать. Как я уже говорила, тогда это не было даже в первой десятке, наверное, целей донести какой-то сюжет. Вот. Вот вторая часть, она гораздо круче сама по себе. И сейчас, судя по всему, вот этот вот ремастер, он достаточно будет качественно сделан, то есть... Даже я читала о том, что люди, которые поиграли в бету, они говорили, что даже атмосфера в какой-то мере даже лучше, чем в оригинальной второй части. То есть переделание на другом движке, то есть там новое освещение, там модельки, вот это вот все должно выглядеть красиво, но и сама атмосфера, она не только не потеряла, но даже приобрела сколько-то себе. При том, что они все вот эти вот ролики, видосики, они все тоже переделали на новых движках. Все должно быть красиво и вкусно и все остальное. При том, что вырезать они ничего не вырезали. Они даже какой-то там был баг, именно технический, что если ты там бьешь сразу после того, как твой удар отразили, то он автоматически отражается. Или ну что-то вот такое, какая-то ерунда такая есть. И он был очень известен тогда. И у создателей спросили, собираетесь ли вы ли его фиксить, и вы его вырезать, и им сказали, нет, мы ничего не будем вырезать, это часть оригинального экспириенса. То есть у создателей игры и у создателей ремастера была цель вот как раз-таки оригинальный экспириенс перенести просто в новой оболочке, красивой для людей. И тогда, если уже вам понравится и вас затянет, то можно пройти и третью часть, конечно же, там еще больше сюжета, еще современней геймплей. Я надеюсь, что именно мой рассказ сегодняшний, возможно, вас к этому подтолкнет.
Спасибо.
Вот, Коля, а ты, может быть, что-нибудь можешь посоветовать нашим слушателям? На что тебя, на какие мысли, на какие произведения тебя натолкнул мой сегодняшний рассказ? Вот эта вот готическая атмосфера и война, борьба добра со злом из мира Диабло.
Если сравнивать именно что вот какое-то такое средневековье, атмосфера, волей-неволей тоже. Все равно это как-то с Варкрафтом вот связывается. Вот. А если именно как игрушку похоже, ну, если вот и выходит, конечно, ремастер, есть... Третья часть, не знаю, в нее не играл, я больше такой по стареньким игрушкам, наверное. Из удачных клонов Диабло, это, вот я помню, мне понравилась Titan Quest. Это более такая уже, скажем, мифология. Вот кто любит мифологию греческую, какую-нибудь там египетскую, какую-нибудь китайскую. Вот в таком духе. Диабло вот в таком духе, грубо говоря. Ну, еще знаю, Сакрет считается хорошей игрушкой наподобие. Ну, это для тех, кто быстро все, кто быстро Диабло проходит. Ему и хочется еще больше РПГ, больше кача, больше прокачки, сходить по одним и тем же
Гринда.
уровням. Да, вот тогда вот это еще слышал. Хотя даже в Диабло, насколько знаю, там можно сначала проходить на первом уровне, на втором, на третьем. На третьем можно, ты продолжаешь свой кач, выбиваешь какие-то редкие предметы, ну то прям для совсем уж трушных фанатов. Итого, если игры наподобие, ну я бы назвал Сакрет и Титан Квест.
Спасибо, Коля. Если вы уже знакомы, может быть, с этими играми, оставляйте в комментариях ваши впечатления. Считаете ли вы, что они похожи на Диабло? Я вот играла, в частности, в Titan Quest. Я согласна с Колей. Оно похоже, и оно прикольно. Так что тоже могу посоветовать. Спасибо, Коля, за то, что ты к нам пришел сегодня.
Спасибо, Валя.
На сегодня все. Подписывайтесь на наш подкаст на всех подкаст-платформах и на YouTube. Ставьте лайки, пишите комментарии, расскажите, в чем я была не права. И до встречи в следующей фантастической вселенной.
Ну что, я уже гик?
Да, Коля, ты уже
Что?
гик. Ничего.